У студии «Радио Свобода» Сергей Шупа. Сегодня у Москве без присутности керавництва Беларуси прошел саммит организации «Домовы об коллективной безопасности» в рамках СНД. Белорусский бок отмовился от удела в поседжениях на знак протесту супротивпочатой Москвою так званой «молочной войны», якая, на думку белорусского боку, подрывая основы безопасности краины. Менск нават хотел заблоковать ухваление консенсусом погоднення об створенні коллективных сил оперативного реагирования АДКБ. Але протест Менску был демонстративно проигнорованы, после чего официальный Менск назвал решение саммиту нелегитимными. Про выники саммиту АДКБ поведомляет Валер Калиновский.
За несколько годин до початку саммиту АДКБ в Москве МЗС Беларуси заявил, что Минск не сгодный с разглядаемыми питаниями, основные из яких об створении коллективных сил худкого реагирования организации. Поводле прессовой службы МЗС у секретариат АДКБ была передадена официальная нота белорусского боку. У ёй говорится, что згодно со статутными документами АДКБ, не удел Беларуси у саммите этой организации, обозначая отсутность згоды Беларуси на принятие разгляданных этими органами решений и, отповедно, отсутность консенсусу для принятия решений у отповедности с правилом 14. Белорусский бок посылался при этом на правила процедуры органов АДКБ. Поводле артикула 12 статуту АДКБ, рашэнне Рады коллективной безопасности, Рады министров замежных справ, Рады министров обороны и Комитету секретаров Рады безопасности АДКБ сапраўды прымаюцца консенсусом. На думку официального Менску, створение коллективных сил хуткого реагирования АДКБ робится поспешливо. Однако и в отсутность представников Беларуси на саммите АДКБ в Москве подписали погоднение на этот конт, проигноровавший белорусскую ноту протесту. Больше того, после саммиту АДКБ президент России Дмитрий Медведев, комментуючи отсутность Беларуси на поседжении керавников краин, поставил под сумнев ее сябровство у организации.
Но в конечном счете, это, конечно, решение наших партнеров. Мы к нему относимся спокойно, мы не драматизируем ничего. Я уверен, что белорусская сторона оценит все преимущества возвращения к обсуждению вопроса о членстве в соответствующей организации и подписания договора о коллективных силах оперативного реагирования. Вот. Поэтому я надеюсь, что вот эта мясо-молочная истерика, она не испортит в конечном счете работы по коллективным силам оперативного реагирования и для самой Белоруссии.
Дмитрий Медведев выказал спадзеў, что неудел Беларуси не поуплывае на эффективность працы АДКБ, и он закликал отделять двухбаковые проблемы от шматбаковых решений, не робить их закладниками двухбаковых дочинений, да и отмовиться от празмерной политизации молочной проблемы.
В такой ситуации обычно принято поступать по-партнерски. Что это означает? Ну, неплохо бы трубку телефонную снять и позвонить. Так ведь не было этого сделано. Александр Григорьевич Лукашенко не звонил мне по телефону и не говорил о том, что он собирается принять решение о том, чтобы не приезжать. Хотя сотрудники его администрации звонили нам.
После этих выказываний президента России Медведева МЗС Беларуси выступил с новой заявой об том, что на саммите АДКБ попробовали проигнорировать не только позиции в Беларуси, але и главное правило организации – правило консенсусу. У этих умовах МЗС Беларуси назвал решение у рамках АДКБ на суперак воли любой державы удельницы организации нелегитимными. С такой же заявой выступил и секретариат Рады безопасности Беларуси.
Беларусь сегодня повинна была перенять от Армении старшинёвство у АДКБ, але гэтага не сталося. Россия узяла техничное старшинёвство у АДКБ на себе. Нагадаю, что в организацию «Домовы об коллективной безопасности» в рамках СНД апрача Беларуси уваходят Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Вот же керавник Беларуси Александр Лукашенко и министр замежных справ Сергей Мартынов отменили свой удел у сегодняшнем поседжении сессии Совета коллективной безопасности АДКБ за того, что Россия не спынила молочную войну. С подробязностями про аргументацию официального Менску Олесь Дашчинский.
Представники официального Менску заявили, что неудел Беларуси у саммите связаны с молочной войной, якая подрывает экономичную безопасность. Яны до апошнего момента чекали скасования дискриминационной забороны на ввоз белорусской продукции. Поводле прессова секретаря МЗС Беларуси Андрея Попова, Беларусь есть прихильницей умацавання АДКБ и створения коллективных сил оперативного реагирования. Однако принятие решений по інших аспектах безопасности стало б насмешкой над здоровым сэнсам на фоне вядзення гандлёвых войнаў адных сябраў АДКБ супраць іншых. У заяве прэсавай службы прэзідэнта адзначаецца таксама гатоўнасць пагадзіцца з фарсіраваннем падпісання адпаведнага пагаднення, хоць яно і не ўяўляецца дастаткова прапрацаваным. Аднак беларускі бок падпіша пагадненне адносна калектыўнай сілы аператыўнага рэагавання тады, калі комплекснасць бяспекі на прасторы АДКБ будзе адноўлена. Беларускі бок зінаваціў Расію ў жаданні, цытую, паставіць беларусаў на калені. Са свайго боку кіраўнік расійскага МЗС Сергей Лаўроў заявіў, што няўдзел Беларусі ў сесіі АДКБ не ёсць перашкодай для распрацоўкі падпісання пакету дакументаў АДКБ. Сёння ж кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішчэнка заявіў, што беларуская малочная прадукцыя вернецца на расійскі рынак тады, калі яна будзе адпавядаць расійскаму заканадаўству. Каментуючы сітуацыю, кіраўнік блізкага да адміністрацыі Лукашэнкі аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка адзначыў.
Это проявление во многом имперских амбиций. И Онищенко, конечно, здесь винтик, как и Кудрин со своими заявлениями о финансовой несостоятельности. Это желание империи, вот желание короны. Правда, оно неразумное и неаргументированное, да, уже и не своевременное. Но независимая страна с этим смириться не может. Вот и проявления такие происходят. Идет речь просто о блокаде наших товаров.
Вядомый российский политик Константин Затулин мяркуе, что мы назираем поглубление конфликту, который недавно вышел на поверхню.
В данном случае Лукашенко считает, что самое время показать зубы и участвовать демонстративно в встрече глав государств. Интегратор Александр Лукашенко, такова ирония судьбы, пришедший к власти под лозунгами объединения с Россией и осуждения Беловежского сговора, то, к чему призывал Лукашенко, начало в России осуществляться, к этому белорусский лидер оказался не готов. Он в лучшем случае был готов к тому, что он сам возглавит этот процесс после Ельцина. Но здесь всякую его дальнейшую перспективу заблокировали политические круги в России, враждебных к нему настроек. Вот на фоне этих разочарований происходит отход Лукашенко от прежних целей интеграции с Россией, и уже взаимные претензии цепляются одно за другое.
Паводле старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, за 15 гадоў былі абвастрэнні двухбаковых стасункаў, але рэдка калі гэта выходзіла ў канкрэтныя дзеянні.
Лукашэнка ўвесь час прытрымліваўся тактыкі шантажа, і ён ішоў да канца. Расія, відаць, упершыню перайшла ад рыторыкі да нейкіх практычных дзеянняў. І таксама выкарыстоўвае зброю Лукашэнка. Узаемны шантаж выйшаў на рыторыку, зараз перайшоў на канкрэтныя дзеянні. І тут ужо сітуацыя, у каго мацнейшая нервовая сістэма. Для Европы гэта адкрывае новыя мажлівасці для таго, каб умацаваць свае пазіцыі ў Беларусі і выкарыстаць інструменты, якія ёсць сёння ў Европі для ціску на ўлады, каб прайшоў працэс дэмакратызацыі ў Беларусі. Ці выкарыстае Еўропа? Вот гэта таксама новая інтрыга.
Сказаў для Радыё Свабода старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. А зараз яшчэ пра адзін аспект цяперашняга беларуска-расейскага канфлікту. Учора кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка даручыў дзяржаўнаму мытнаму камітэту і дзяржаўнаму памежнаму камітэту ўнесці прапановы па ўвядзенні мытнага і памежнага афармлення на беларуска-расейскай мяжы, паводле аналогіі з тым, як гэтае афармленне робіць цяпер расійскі бок. Як да гэтага ставяцца ў беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якая заўсёды паслядоўна выступала за існаванне нармальнай мяжы паміж абедзвюма краінамі? Сёння інтэрнэт-сайт «Навіны Бай» падаў меркаванне двух апазіцыйных палітыкаў Александра Мілінкевіча і Алесі Міхалевіча, якія крытычна паставіліся да ідэі беларускіх уладаў усталяваць памежны і мытны кантроль на беларуска-расійскай мяжы. Вось жа палітык Алесь Міхалевіч назваў рашэнне Лукашэнкі неабдуманым, памылковым і прынятым без папярэдняга аналізу.
Лукашенко просто хоча абараніць сваю асабістую ўладу, і гэтае рашэнне выклікана толькі тым, каб увесці дадатковыя магчымасці кантраляваць сітуацыю ўнутры Беларусі. Беларусь павінна ўваходзіць у нейкую шырэйшую зону вольнага гандлю. В ідэале, канешне, это зона вольнага гандлю сумесна з еўрапейскім звязам, але на сённяшні дзень у любым выпадку лепш знаходзіцца ў зоне вольнага гандлю разам з Расіяй і мець сумесную мытную зону з Расіяй, чым проста адасобіцца ад усіх адразу. Калі Беларусь бы зараз ішла ў еўрапейскі звяз, Беларусь бы інтэгравалася з Еўропай, я б задавальняў задавальненнем это решение ухвалил, при умове, что больше прощались о стосунке с Европейским Союзом.
Однако наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка заявил, что БНФ от часу своего створения у 1988 году и поводле дейной программы выступая за нормализацию дочиненняў с Россией.
Нормализацию, якая включает в себе так само усталяванне нормальной мяжи, где будет ажыццяўляцца адпаведны необходный контроль, при этом не будет перешкодов законным, экономичным, культурным и особистым контактам. Кроме того, мы завсёды заходили с того, что будучыня Беларуси у Европейском связи и у НАТО, досягнення гэтай мэты абсолютно немагчыма, калі з усходняга боку нашага зеўрае такая чорная дзюрка. Тое, пра што ідзецца цяпер, гэта паведзенне сіметрычнага з Расіяй контролю, таму што Расія то контроль са свайго боку ажыццяўляе, але я думаю, што гэта чарговае сведчанне таго, да якой небяспечнай мяжы цяперашняя ўлада падвяла нашу дзяржаўна-палітычную і эканамічную незалежнасць.
Гаварыў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка. Сегодня теме нового белорусско-российского конфликта будет присвечена еще одна наша аналитичная передача. У экспертизе свободы актуальные темы дочинения России с Беларусью обмеркуют политолог Виталь Селицкий и оглядальник нашего радио Юрий Дракохруст. Экспертиза свободы прогучить у наступной године нашего эфиру. Говорить Радио Свобода.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспомины. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками-поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубаўца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой.
Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертизы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Тем часом сегодня рэха российско-белорусской молочной войны отгукнулась у Менску. Тут прошел фестиваль молока. Сябры Союзу предприемству молочной галины Республики Беларусь з'ехаліся в столицу, каб притягнуть увагу до айчинной продукции молока и молочных продуктов. Фестиваль пропоновал дегустацию, продаж вырабу, музычный концерт, нумары артистов цирку и бесплатные аттракционы для детей. На фестивале побывала Юлия Рымашевская.
Фестиваль молока запланировали значительно ранее за початок молочного конфликта с Россией. Причина – снижение попыта на молочную продукцию. Фестиваль – одно из шерагу мероприемств, запланированных Союзом предприемств молочной галины для повышения культуры споживания молока и молочной продукции. А молочная война – ни при чем, рассказывает специалист по связях с громадскостью Ирина Урбанович.
На данный момент наши заводы как работали, так и работают. Из запрещенных продуктов, те продукты, которые Беларусь экспортировала в Россию, они не подпадали под данный перечень запрещенных товаров. Как вы видите, все работают в полном режиме, очереди стоят возле каждой палатки.
Черги сапраўды паўсюль. Дождь людей не спынил, наведников протьма. Мои суразмовцы, покуль у чарзе по дегустацию йогурта устояли, лет детей не сгубили. Коли знайшли и продегустовали, расповяли про уражение.
Мы пришли перепробовать новые вкусы, которые не удается попробовать в магазине. Особенно детские йогурты со вкусом, потому что не знаешь, какой ребенок предпочтет, а здесь мы уже уверены на 100%.
Ну и шматки распробовали.
Ну вообще-то много, но дети очень довольны.
А вы на голову белорусскую молочную продукцию выбираете, звычайно?
Да, у нас уже есть какие-то приоритеты. Допустим, вот сыры мы берем березовские. Молочная продукция нам поставская очень нравится. Наш завод молочный первый мы берем тоже. Моя семья молочко тоже вот мы очень любим.
Жанчына с унучками частует девчинок мороженым. Кажа, фестиваль – чудовная забавка для выходных дён. И вельмя ашчадная для кишени.
Выходные податься нема куды, а тут без усяляких так великих грошей, да еще покаштовать все дают, цікаво, что и малым, и старым.
Сапраўды, людей сталага веку так само вельми шмат, але для их головное не забавки, а кошты, нижайшие за те, что у крамах, кажа мне пригожая и урочисто опранутая бабуля.
Поглядеть и купить что-нибудь.
И як, уражені?
Ну ничего, только в очередь кругом не добиться, людей много. Так, хорошо, красиво.
Мужчины во взросле мое питание про молочную войну восприняли скептично.
Наша белорусская продукция лучше всех. Вкусная, все свежее, хорошее.
На уваходе на территорию свята стоит гандляр лотереями. Настрой наведников, которые подъели на дегустациях того-сяго, сприяє продажу квитков.
Подходят, берут, покупают. Вот уже 10 штук продал.
Так что не молоком один им.
Да-да-да. Люди квартиры хотят и 100 миллионов хотят.
Юлия Рымашевская передавала с фестивалю молока, який сёння прайшоў у Менску. Вы на хвалях Радыё Свабода. Хвілін праз 20 вы зможаце паслухаць перадачу «Вольная студыя». А зараз наш штонядзельны праскі акцэнт. Як вы ўжо ведаеце з нашых ранейшых праграмаў, нядаўна кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю прадстаўнікам расійскіх сродкаў масавай інфармацыі. Интервью Лукашенко российским медиам как политико-психологичный аутопортрет. Что Лукашенко выказал и что хотел сховать? Чому, поводле его, он называя Путина на «ты», а то и его на «вы»? В образ свету, как суцельные змовы, які повстає з интервью, это полемичный прием ці политичная философия. Над этими темами у сегодняшнем праским акценте разважают з Менску Владимир Подгол, з Москвы Леонид Радиховский. Вяде передачу Юрий Дракохруст.
Два тыдні таму Александр Лукашенко даў вялікае інтэрв'ю расійскім выданням. Размова доўжылася 3 гадзіны. Пазней рэпартажы аб ёй апублікавалі расійскія «Звесце», «Савецкая Беларусія» і, нарэшце, расійская газета «Завтра». Цікава, што кожнае выданне выбрала свае, непадобныя фрагменты, якія толькі часткова перакрыжоўваюцца. Публікацыя ў «Завтра» хіба не самая яскравая, якая найбольш поўна раскрывае псіхалагічныя асаблівасці беларускага лідара. Вось пра гэтыя асаблівасці я і хачу пагаварыць. Што Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю паказаў і што хацеў схаваць? Ужо сталі легендарнымі агаворкі беларускага кіраўніка кшталту «Беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга». Ці нядаўні загад чыноўнікам пасля шчыравання ў Кудрына. Ідзіце туды, дзе вас не ведаюць. А вось з інтэрв'ю «Завтра». Мне б хацелася, каб мы паразмаўлялі як грамадзяне адзінай дзяржавы, як прадстаўнікі аднаго народа. Беларусы і расейцы – гэта адзін народ. Гэта не азначае, што ў нашых адносінах усё кепска. Гэта смешна. А можа і не. Што азначаюць гэтыя агаворкі ці квазі-агаворкі вуснах такога вопытнага палітыка і прамоўцы, як Лукашэнка? Уладзімір.
Па-першае, я з вамі не згодны ў тым, што тут былі агаворкі. З майго пункту гледжання ўсё дасканала прадумана і бачна стройная канцэпцыя. Вы задаеце пытанне, што ж хацеў сказаць Лукашэнка і што хацеў схаваць? Что он хотел сказать? Самая главная теза. И он хотел сказать, что ягоная улада над Беларусью дадена Богом. Упершиню у гэтым интервью он сам признается, что он поверил Богу. Правда гэта ці неправда, мы зараз абмярковываем вот сам факт. А нагадаю, что у гэтым интервью он сказал, что он поверил Богу после того, как стал президентом. Алеш, я вот збираючи постоянно ягоные цитаты, у яких выражены архетипы, хочу зауважить, что он шмат разов казав, что ягоная улада выпадкова, что вот так отбылося, что он стал президентом, и после этого уже прошел год там ці два, и он на всенародном сходе 19-го зайца Кастрижника 96-го года заявил, что я православный атеист, а Филарет мне каже, ты ж у гэтым не признавайся. Каратей, после того, как он стал президентом, он лечил, что это некая стихия его призначила. А тут он упершиню каже, что он после того почал верить Богу, и ягоная улада от Бога. Наступное. Он демонструя модель стосунков Беларуси с Россией. Якая это модель? Он открытым текстом каже, как было у Болгарии с СССР, коли СССР финансовала Болгарию и за это мела голос у Организации Объединенных Наций, ну и в инших международных структурах, и как у Израиля со Злученными Штатами Америки. И так само приводит приклад, что российцы мусят финансовать Беларусь, как финансуют Штаты Израиль. Вот это базовая модель, об якой он марит и якая мусит забеспечить ему безбедное дальнейшее існование и уладарение на Беларуси. Наступная теза, якая нагрувашивается уже на то, что я сказал. Ён имперский политик. Ён адкрытым тэкстам кажа: я прапаную неоімперыялізм, новы імперыялізм. І ён у тым-то і ў тым-то і кажа, што ён гатовы дапамагаць Пуціну і Медведзеву кіраваць у Расіі адкрытым тэкстам, і гэта не агаворка. Ён бачыць сябе кіраўніком гэтай Расіі, ён бы хуценька гэтую Расію ў шэрагі паставіў, і не захоплівалі б там адміністрацыі, як у Пікалёва адміністрацыі горада захапіў. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Всё, калі коротка сказаць, ён такі. Далейшае ідуць ягоныя ўжо маральныя абліччы, а менавіта які ён бацька, як ён любіць сваіх дзетак, ён адкрыта там прызнаецца ў гэтым інтэрв'ю, то, што беларусы нават не чулі і не ведалі. Дарэчы, ўсё, што я кажу, беларусы пра гэта і не бачылі па тэлебачанні, і не чыталі ў савецкай Беларусі. І ён жа тут жа паказвае, які ён самаахвярны сын беларускага народа, што ён нават сваім дзецям кватэры не пабудаваў, і яны жывуць у дзяржаўным жытле. Ён нічога не ўзяў з дзяржаўнай скарбонцы, каб на сваю сям'ю кінуць. Вось такі ён маральны чалавек. Далей там шмат цікавых рэчаў, але ніводнай агаворкі. Ну, напрыклад, ёсць, ну, шчырая хлусня, пра якую я магу казаць, хаця і тут бы я мог разабраць некаторыя тэзы, калі ён заявіў, што дэпутаты яму перашкаджалі працаваць, палеглі ў зале парламента, і ён іх завозіў да жонак дамоў. Мы памятаем усе жорсткае збіццё. Фотаздымкі, дзе ў таго ж дэпутата 12-го склікання Шута былі некалькі дзесяткаў крывавых шрамаў на целе, калі яго ў парку Янкі Купалы збівалі жорстка, як пазняку вочы выціскалі пальцамі, і гэты факт быў. Білі страшна людзей, а ён іх давозіў. Вот такі клапатлівы прэзідэнт, што вот гэтых давозіў да жонак дамоў.
Леонид, а як бы вы патлумачылі гэтую фразу? Мы адзін народ. Гэта не азначае, што ў нас усё кепска.
В принципе, вот вся эта история российско-белорусских отношений, это удивительно, действительно, вот говорят, славянский базар. Это действительно удивительно русская, удивительно славянская история. Действительно, в каком-то смысле западным политологам это трудно понять. Это легко понять, если читать Достоевского. Вот у Достоевского одно из любимых выражений называется «неуместные собрания». Это сцены, которые есть в любом его романе, где собираются близкие или дальние родственники и начинают, как опять же любил выражаться Достоевский, начинается взаимное излияние помой. То есть люди обливают друг друга помоями, оскорбляют, дергают, бьют, там угрожают, за бороды таскают. И это делают близкие, действительно близкие люди, поскольку посторонние на такие посиделки не ходят. Ну, более прозаическим языком это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Вот российско-белорусские отношения, помимо четких политических расчетов и с той, и с другой стороны, тут есть еще и очень сильный вот этот садо-мазо-славянско-русский психологический элемент, когда люди чем больше общаются, тем больше ненавидят друг друга, и чем больше друг друга ненавидят, тем неразрывнее вот эти узы взаимной ненависти и привязанности. Ну, совершенно очевидно, что такого взаимного отвращения, какое есть между руководителями России и Белоруссии, не существует, допустим, у руководителей Белоруссии с другими западными странами и у руководителей России с западными странами. И вместе с тем, такой степени взаимной необходимости тоже не существует. Это вот такой, как опять же сказал бы Достоевский, психологический выверт. Очень характерный, хотя для посторонних людей, ну, в смысле не принадлежащих вот к этой достоевской культуре, так сказать, не очень понятный. А внутри это все совершенно понятно. То есть это не отменяет очень трезвых, циничных, в том числе и денежных, и не только денежных, расчетов с той и с другой стороны, но придает всему этому хозяйству такую дополнительную специфику. И вот человеческое наполнение.
А вот еще один колоритный фрагмент. Наконт перамову про союзную домову. Путин мне перечить: вы ведаете, что будет у нас в России? Татарстан, Башкортостан. Я ему кажу: ты мне не задавай таких пытаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси. А ты, коли ласка, разберись у себя в России. Я навод готовы працевать разом с тобой в России, каб не было гэтых центробежных силов. У выкладании Лукашенко Путин, коли еще был президентом, звертается до Лукашенко на «вы». А белорусский президент каже российскому «ты». Ну, насамрэч, хіба не на адваротах. Хутчэй за ўсё яны размаўляюць на «вы». У іншых месцах інтэрв'ю гэта так і перадаецца. А тут прарываецца: я яму «ты», ён мне «вы». Што это азначае, Леонид?
Ну, всё то же самое. Ущемлённое самолюбие и сверхкомпенсация за это ущемлённое самолюбие. Здесь как раз По-моему, все просто. Это из той же серии, как когда он говорил Ельцину, что вам 90 лет, а мне 40. Хотя на самом деле ему было не 40, а у Ельцина точно было далеко не 90. Хочет подчеркнуть свою значимость по сравнению с российскими лидерами. Личная значительность человека непропорциональна размерам его государства.
А на ваш погляд, Лукашенко буйнейшая особа, чем российские керовники?